говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иран, каким его не смог бы увидеть Владимир Путин. Ревизия истории, возрождение антигероев военного времени. И данные статистики, здоровье российских школьников ухудшается. В чем причина? Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина. Тегеран особо не радует глаз. Иранская столица славится тем, что в ней около 1000 мечетей, самая красивая из которых построена в начале XIX века, и дворец Голестан, сад Роз, резиденция иранских шахов с замечательной коллекцией произведений искусства и драгоценностей. Там же выставлен алмаз «Океан света», чье название говорит само за себя. Но до посещения сокровищниц могли дойти руки разве что у Леонида Брежнева во время его визита в Тегеран в 1975 году. А в целом это довольно однообразный город, украшенный портретами лидера исламской революции Хомейни и нынешнего духовного лидера страны Хомейни. Правда, сердце русского путешественника порадует памятник Грибоедову на территории российского посольства. Но под иными небесами он и погиб, и погребен. А я в темнице, из-за стен, напрасно рвусь я мечтами, написал Александр Адоевский в «Элегии на смерть великого русского писателя». Царь Николай I, отчасти своей политикой спровоцировавший разгневанную толпу персов накинуться на российского посланника в Тегеране и убить его, принял потом извинения иранского шаха, извинения в виде алмаза, и даже отсрочил на 5 лет выплату Ираном контрибуции, чего пытался добиться от него, но не смог российский посланник в Иране Грибоедов. Это было в 1829 году. Страна изменилась в 80-м прошлого века. На смену коррумпированному шаху пришел режим радикальных исламских революционеров. Жизнь легче не стала. Женская половина страны оделась в черные хиджабы. Клерикалы запретили контрацептивы, и население стало резко расти. Настолько резко, что с этим ростом пришла абсолютная нищета. А затем последовала другая коррупция. Коррупция иранских силовиков, правительственной революционной гвардии. О том, как подобное могло произойти, мы беседуем с одним из основателей этой тайной структуры в Иране, Махсеном Сазигарой.
Во время революции, когда мы с Аятоллой Хомейни находились еще в эмиграции в Париже, мы на самом деле думали, что свергнуть шаха будет непросто, и на это уйдет немало времени. Мы представляли себе модели Алжира, Кубы или Вьетнама. Именно поэтому мы решили, что нам нужна какого-то рода народная армия. И мы начали готовить эту армию, в основном из студентов, которые приезжали из Ирана и США или жили в Европе. Мы рассчитывали, что потом забросим их в Иран, и они будут бороться в качестве народного ополчения. Но революция увенчалась успехом очень быстро. Никто даже представить себе не мог, что в течение 3 месяцев удастся свергнуть режим шаха. Так что мы пришли к власти очень быстро. И уже на следующий день после свершения революции возникли неотложные проблемы. Первая из них – обеспечить безопасность страны. У народа на руках было много оружия. В последние дни революции люди нападали на военные базы и разбирали все, что там было. Во-вторых, мы боялись нового военного переворота. Такое уже было в 1953 году, когда был свергнут националистический премьер-министр Ирана. И в-третьих, мы боялись внешнего нападения на Иран. Причем не только со стороны соседей, но и со стороны Соединенных Штатов в первую очередь. Так что надо было мобилизовать народ. Все эти факторы привели к тому, что мы решили создать народную армию, по примеру, Национальной гвардии США, или швейцарской армии, или израильской.
Махсен Сазигара возглавил после ухода из революционной гвардии иранское радио. Обращусь к его публикации. Кстати, она называется так. То, что раньше было революционной гвардией, сейчас превратилось в мафию. Приведу отрывок.
В течение 3 десятилетий после революции переворота так и не произошло, а народная армия, тем не менее, выросла в многоголового монстра. Сегодня корпус стражей исламской революции – это организация мафиозного типа, оказывающая коррумпирующее влияние на иранскую армию, полицию, прессу, промышленность, юстицию и правительство. Крайне важно сейчас ограничить власть революционной гвардии, потому что ее политический и экономический авантюризм в конечном счете приведет к серьезному кризису, и не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.
И прежде чем пытаться справиться с этим явлением, надо понять, как получилось, что изначальные цели этой организации были забыты. Первая фаза, по мнению Махсена Сазигары, состояла в том, что небольшой отдел аналитики и планирования превратился в самостоятельную спецслужбу. Вторая в тот момент, когда президент Акбар Хашими Рафсанджани в 89-м году решил ввести новые экономические отношения в стране.
Да, президент Рафсанджани сделал большую ошибку. Он разрешил правительственным организациям зарабатывать деньги, получать доходы. И многие государственные организации начали продавать свои услуги народу. Но когда в экономику входит силовая структура, это сродни катастрофе, потому что они начинают решать вопросы силы и оружия. Такими структурами в Иране были разведка и революционная гвардия, и экономические отношения превратились в мафиозные. Позднее при президенте Хатами его министр безопасности и разведки пытался вывести свое министерство из экономической деятельности. Но я не знаю, насколько ему это удалось. Революционная гвардия же не только не предприняла такой попытки, но наоборот еще более разрослась. Сейчас она владеет значительной частью экономики. У нее есть большие компании в строительстве, в финансах, в добыче природных ископаемых. И поскольку они действуют силой оружия, они привнесли свои правила. Им легко устранить конкурента, войти в нелегальный бизнес, наркотики, сексуальное рабство, торговлю людьми. И на самом деле сейчас революционная гвардия со своими предприятиями действует как очень большой траст, картель.
Обращусь еще раз к публикации Махсена Сазигары.
В Советском Союзе похожее положение занимал КГБ, и в результате постсоветское общество разъедено российской мафией, одной из самых кровавых в мире криминальных организаций. И по сей день они держат под своим контролем некоторые ключевые российские предприятия, что позволяет им влиять на общую политику страны. Революционная гвардия Ирана сегодня владеет сотней компаний от импорта предметов обихода, в то время, когда коммерческим предприятиям этот импорт запрещается, до производственных предприятий и сборочных заводов. Революционная гвардия также крупнейший подрядчик в прокладке газа и нефтепроводов, как и импорта казахской нефти в Иран. А когда Ирак был под международными санкциями ООН, революционная гвардия стояла за попытками Ирана помочь Саддаму Хусейну и его семье нелегально вывозить нефть из Ирака. Об этом рассказали мне люди, лично принимавшие участие в этих операциях. Даже некоторые командиры революционной гвардии напрямую участвуют в коммерческой деятельности с целью самообогащения. Пример – Садех Махсули. Президент Ахмадинеджад назначил этого бывшего командующего революционной гвардии в провинции Азербайджан на севере Ирана на могущественный пост министра нефтяной отрасли. И он бы и по сей день сидел на этом месте, если бы его кандидатуру не отверг парламент. И после того, как Ахмадинеджад занял пост президента, по сообщениям он предоставил связанным с революционной гвардией предприятиям без всяких тендеров и конкуренции контракты на прокладку нефтепроводов на общую сумму в 7 миллионов долларов, в то время как другие фирмы с большим опытом и более высокой квалификацией в этой области испытывают серьезные финансовые проблемы.
Кстати, сам президент Ахмадинеджад вступил в революционную гвардию в 1984 году, но высоких постов никогда не занимал. Мы беседовали с одним из основателей иранской революционной гвардии Махсеном Сазигарой. В первых числах октября на западе страны, в городе Шуш, прошли массовые протесты рабочих. Рабочие сахарного завода выступили против того, что им уже 2 месяца не выплачивается зарплата. «Мы голодаем», — скандировали рабочие перед видеокамерами. Съемку демонстрации делали силы безопасности. «Достойная жизнь — это наше безусловное право», — записали на пленку лозунги рабочих сотрудники спецслужб. Выступления начались после того, как летом этого года правительство ввело нормирование дешевого бензина. Дело в том, что бензин в Иране долгое время был дешевле минеральной воды. Однако в стране, богатой не только нефтью и газом, но и целым набором дорогого сырья, нет нефтеперерабатывающих мощностей. 40% потребляемого бензина импортируется. Правительство, пришедшее к власти на волне популизма, долгое время не решалось повышать цены на энергоносители. В результате в бюджете образовалась огромная дыра, и было принято решение ограничить субсидированную квоту на бензин на водителя в месяц до 100 литров. В ходе бензиновых протестов полиция арестовала 80 человек. Режим утверждает, что безработица в стране составляет 11%. Эксперты говорят о том, что она в 2 раза больше, как и инфляция. Организация экономического сотрудничества и развития недавно повысила оценку риска, что Иран когда-нибудь выплатит свой внешний долг. Страна сейчас на одном месте с Габоном и Свазилендом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Иране, в отличие от многих соседей этой страны по Ближнему Востоку, все-таки проводятся выборы. Очередное волеизъявление должно состояться в начале будущего года, иранцы будут избирать парламент. Нынешний предвыборный этап развития страны, как водится во всех подобных режимах, отмечен наступлением на гражданские и политические права общества. Были арестованы 30 активисток женского движения. Под угрозой существования 8 тысяч неправительственных организаций. За весну полиция нравов задержала 150 тысяч человек за одежду, оскорбляющую исламские чувства. Весной всегда больше арестов за одежду. Это такое время года, когда люди пытаются сбросить с себя зимние оковы. Но в этом году арестов было несравненно больше. Что произошло? Почему режим перешел к репрессиям? Что не сработало в пропагандистской машине? Мы беседуем с профессором Университета штата Калифорния в Нортридже Нейре Тахиди и профессором социологии Университета Лос-Анджелеса Каземом Аламдари.
По-моему, все это было весьма предсказуемо. Когда он пришел к власти, он предложил план, который просто невозможно претворить в жизнь. Он раздавал обещания, но они ничем не были подкреплены. И многие аналитики уже в 2005 году предсказывали, что через год-два он перейдет к репрессиям вместо того, чтобы выполнять обещания. Он уже не может ничем другим ответить на оппозиционные голоса. Так что одна из причин, по которой режим проводит репрессии против такого широкого круга социальных групп, это его неспособность выполнить экономические обещания. А одним из главных обещаний в ходе предвыборной кампании было обещание принести нефтяные деньги на обеденный стол каждой иранской семьи. Этого не произошло. Наоборот, уровень инфляции за последний год подпрыгнул на 18%. И бедные слои, и даже низ среднего класса, особенно государственные служащие, уже просто не могут содержать свои семьи. Инфляция за два года составила 30%. Вот в этом и состоит экономическая причина его наступления на оппозицию.
А политические причины есть?
Election for the parliament is coming.
Приближаются парламентские выборы, так что еще одна причина, по которой он начал бороться с гражданским обществом и оппозиционными политическими партиями, он не хочет, чтобы они прошли в парламент. Режим пытается создать ситуацию, при которой партии и политики, выступающие за реформы, не смогут принимать участие в предвыборной кампании и не смогут пройти в большинстве в законодательный орган или даже сохранить в нем свои предыдущие позиции.
Спасибо, Казем Аламдари. Нейре Тахиди, какое отношение к политике имеют 30 арестованных активисток женского движения?
Обычно, как показывает 28-летняя история существования исламского режима, в моменты политического или экономического кризиса, в моменты, когда режим попадает под международное давление или начинает терять популярность и поддержку в обществе, женщины становятся первой жертвой репрессий и нападений. И не только активистки женского движения попали под давление за последние несколько месяцев, но и студентки, работающие женщины, учителя. Учителям вообще в последние несколько месяцев не платили зарплату. И, как уже отметил Казем Аламадари, экономические провалы правительства Ахмадинеджада, правительство, которое пришло под лозунгом «правительство сострадания», которое обещало заботиться и думать о народе, привели к тому, что Ахмадинеджад потерял не только поддержку в целом в обществе, но и многих своих собственных сторонников. Но дело не только в экономических проблемах. Немалую роль играет и дипломатический кризис вокруг ядерной программы. Они создали ситуацию, в которой над страной висит угроза нападения с Запада, а это породило паранойю в мышлении и подходах правительства. Ахмадинеджад боится всего и всех, кто может поставить под сомнение его действия. Правительство не уверено в себе. Он сам потерял свою былую популярность. Даже те, кто за него голосовал, сейчас подумают дважды. Так что сейчас играют все эти факторы вместе.
Domestic policies, economic failures and so forth.
Прерву и поясню, что в отличие от президента Путина, президент Ахмадинеджад еще не избирался на второй срок и вполне может выставлять свою кандидатуру на выборах в 2009 году. Создание образа врага – замечательная вещь для режима. В России кого уже только не создавали врагом за последнее время. И Грузию, и Польшу, и Эстонию, и НАТО, и США. – Но иранское общество намного более открытое, чем российское, и, на мой взгляд, манипулировать российской публикой намного легче, чем иранской. Насколько удалось режиму Ахмадинеджада создать этот образ врага в лице США и Запада, чтобы сплотить нацию в интересах правящей верхушки? Казем Аламдари.
Well, the Islamic Republic of Iran.
Исламская республика Иран функционирует только в кризисе. Это для них единственный способ выжить, и поэтому они искусственно создают кризисы. А для того, чтобы породить кризис, надо создать внешнего врага и мобилизовать людей против внешней угрозы. Это также хороший способ обвинять в измене тех, кто критикует правительство. Как можно выступать против своей страны в момент, когда на нас нападает враг? Тот же вопрос о создании ядерной программы. Они представляют его как вопрос национальных интересов, национальной гордости. Они внушили, что люди должны поддерживать эту программу, потому что она принесет экономическое развитие, она позволит исламскому правительству выполнить свои обещания, данные народу, а якобы без нее они пока были не в состоянии выполнить свои обещания. Все сконцентрировано вокруг атомной энергии. А ведь именно ядерная программа и породила кризис с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Но в то же время нынешнее правительство, в отличие от предыдущего, которое верило в реформы, просто подавляет народ. Мы уже говорили о том, что в последнее время наступление ведется на женские организации, на студентов, на учителей. Могу добавить еще одну деталь. Недавно они распорядились снять с домов спутниковые антенны, чтобы отрезать людей от внешнего мира, от внешней информации. Так что контроль становится почти тотальным. Такого раньше никогда не было. Но и кризис власти сейчас намного глубже.
8 октября десятки студентов собрались в кампусе Тегеранского университета во время выступления президента Ахмадинеджада. Студенты выкрикивали «Смерть диктатору». Студенты написали список из 20 вопросов президенту. В основном они касались прав человека, в частности, отчисления из вузов за политические взгляды, а также внешней политики, заявлений, подвергающих сомнению Холокост. Протест был вызван тем, что Махмуд Ахмадинеджад отказался отвечать на вопросы и произнес речь только для избранного круга профессуры и студентов. Иран – очень молодая страна. 70% населения в возрасте до 30 лет. А молодежь, особенно студенческая, это та группа, которой сложнее всего манипулировать. Как президент Ахмадинеджад справляется с этой проблемой? Казем Аламдари.
Он не смог привлечь на свою сторону молодежь, но у него есть стратегия. Он знает, что его поддерживает 15% населения. И стратегия такова. У нас есть 15% фанатичных последователей. И если мы сможем нейтрализовать еще 20% населения, то очень хорошо. Против остальных можно применить репрессии. И пока эта стратегия работала очень неплохо. Когда надо, фанатиков можно вывести на улицы. Можно организовать демонстрации, а остальным проводить демонстрации не позволяется. А когда люди постоянно видят по телевизору 100-200 тысяч сторонников режима, которые выступают с очередной демонстрацией, они думают, что все поддерживают нынешнее правительство. А в университетах у них есть собственные студенты. Около 30% учащихся поступили в высшие учебные заведения по правительственным квотам. Они сделали специальные квоты для студентов, так или иначе связанных с правительством.
Не поясняйте, система нашим слушателям знакома. Комиссарам российского молодежного движения «Наши» тоже гарантированы места в вузах.
А недавно правительство провело кампанию репрессий против студентов, которые не поддерживают режим. Но надо принимать во внимание и тот факт, что молодежь более прагматична. Они исходят из своих интересов, а не из идеологических или политических соображений. Раньше они участвовали в политике, а теперь нет. Им надоело, что университеты политизированы, что их используют разные группы. Они хотят найти работу, создать семью. Так что есть много факторов, которые способствуют тому, что молодежь не выступает активно против системы.
В июле в Иране была возобновлена практика смертной казни через забрасывание камнями. Джафар Киани был казнен таким образом за измену жене. До этого он провел в тюрьме 11 лет за это преступление. Это одна из самых мучительных смертей. Человека наполовину закапывают в землю, и толпа кидает в него маленькие камушки. Это продолжается часами. Такая форма смертного приговора была встречена волной протестов всех международных гуманитарных и правозащитных организаций. Режим ведет наступление по всем направлениям, в том числе и в области религии. Беспрецедентное решение тегеранской полиции было принято в сентябре – создать тюрьму для домашних собак. Иранские власти полагают, что владельцы собак поддались западному влиянию, потому что в исламе собаки считаются грязными животными. Некоторые консервативные клерикалы даже выступили с предложением сажать в тюрьму собак вместе с владельцами, но до этого дело не дошло. Зато запрещено было гулять с собаками на публике. В прошлые годы владельцы собак просто получали иногда штрафы. И тем не менее, за последние годы количество домашних собак значительно возросло. Молодежь обращает мало внимания на запреты. Мне всегда казалось, что шиитскую религию в пропагандистских целях или в целях сплочения нации использовать очень сложно. Шиизм позволяет различные толкования Корана, допускает множественность лидеров и идей. Я понимаю, что в Иране есть опальные аятоллы, один из них, выступавший за отделение религии от государства, находится сейчас в тюрьме. Но все-таки религию в Иране сложно использовать для объединения нации, особенно учитывая опыт людей после исламской революции. Какими другими механизмами пользуется Ахмадинеджад? Нейре Тахиди.
Думаю, вы правильно заметили. Религию сложно использовать в Иране в качестве политического орудия. Она больше не работает так, как работала во времена Хомейни. Людям надоела политизация религии, ее использование и извращение для политических манипуляций и целей. И именно поэтому Ахмадинеджад использует символы Израиля и ядерной программы. Это помогает ему подогревать национализм в собственной стране и подталкивать арабские страны, по крайней мере, людей на арабской улице, против Израиля. Для него то, что происходит в Ираке, в Палестине, в Ливане, это возможность использовать гнев и разочарование арабов тем, насколько несправедливо к ним относятся в мире. Но он не отказался окончательно от использования религии. Он возродил в обществе фанатическое отношение к сокрытому имаму, к 12-му имаму. Он то и дело включает эту тему в свои выступления.
Мы беседовали с профессором университета штата Калифорния в Нортридже Нейре Тахиди и профессором социологии Университета Лос-Анджелеса Казамом Аламдари. И все-таки, несмотря на все эти запреты и попытки взнуздать инакомыслие или просто мысль, иранское общество удивительно открытое. Опросы показывают, что абсолютное большинство населения настроено прозападно. Люди хотели бы разделять западные ценности и вести западный стиль жизни. Причем понятие «Запад» включает в себя и Америку тоже. И на частные вечеринки мужчины приходят в галстуках, запрещенных духовенством, а женщины – в мини-юбках. Галстуки на черном рынке стоят солидные деньги. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин считает, что Иран вправе развивать ядерную энергетику в мирных целях, но должен строго соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом Путин заявил после сегодняшних переговоров в Тегеране с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Владимир Буковский прибыл в Москву после 15-летнего перерыва. Буковский, бывший советский диссидент, живущий в Лондоне, числится среди возможных кандидатов в президенты России от оппозиции. Он планирует встретиться с активистами общественных организаций и молодежных демократических движений и примет участие в митинге оппозиции 20 октября. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост руководителя этого банка, одного из крупнейших в России. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске, где в субботу произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. По последним данным, погибли 17 человек. Около 10 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что направляет в Турцию специальную делегацию для срочных переговоров. В Турции уже находится иракский вице-президент Тарик Аль-Хашеми в попытке предотвратить операцию турецких войск на территории Ирака. Анкара обвиняет курдских боевиков в нападениях на турецких военных и гражданских лиц. Госсекретарю США Кондолизе Райс удалось заручиться согласием Египта на участие в Ближневосточной мирной конференции. Она запланирована на ноябрь в США. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил увеличить срок полномочий парламента с 4 до 5 лет, чтобы президентские и парламентские выборы можно было проводить одновременно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ревизия истории. Возрождение антигероев военного времени. И данные статистики. Здоровье российских школьников ухудшается. В чем причина? В минувшую субботу президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о праздновании 65-й годовщины со дня основания Украинской повстанческой армии. Президент также распорядился о создании во Львове памятника главнокомандующему этих вооруженных формирований Роману Шухевичу. Сооружение памятника этому командиру времен Второй мировой войны, как и другому деятелю украинского национального движения, основателю организации украинских националистов Степану Бандере, должно служить, если верить тексту указа, делу восстановления национальной памяти, упрочению народного согласия и консолидации общества. Конец цитаты. Весьма схожие процессы переоценки сравнительно недавнего прошлого и героизации исторических персонажей, еще недавно считавшихся сугубо отрицательными, проходят и в других странах посткоммунистической Восточной Европы. Рассказывает Ефим Фиштейн.
Российские средства массовой информации до сих пор сообщали главным образом о проявлениях исторического ревизионизма в государствах Балтии. Комментарии на эту тему были выдержаны исключительно в негативном тоне. Получалось так, что в этих странах идет полномасштабное возрождение фашизма со всеми вытекающими из этого последствиями. Сегодня ясно, что процесс переосмысления прошлого, включая период Второй мировой войны, охватил весь посткоммунистический мир. И его побочным продуктом повсеместно является реабилитация исторических фигур, ранее считавшихся сомнительными или даже одиозными. Ясно и то, что такой процесс чреват большими осложнениями межнациональных и даже межгосударственных отношений. Приведу для ясности пример возможных конфликтов. Реабилитация вооруженных формирований украинских националистов и их военных героев может задеть поляков, которые, в свою очередь, чтят память солдат армии Краевой. Ведь УПА боролась на стороне гитлеровцев не только с советами, но и с польским антикоммунистическим подпольем. Я уже не говорю о других группах населения, которые могут счесть себя обиженными восхвалением своих вчерашних гонителей. Пропагандист словацкого сепаратизма в годы Первой Чехословацкой Республики, католический священник Андрей Глинка, в современной Словакии считается чуть ли не отцом нации. Его изображение можно обнаружить на денежной купюре достоинством в 1000 словацких крон. В каком-то смысле смерть в самый канун войны спасла его от клейма военного преступника, которого не избежал его преемник на посту председателя Народной партии Йозеф Тисо. Но вот предложение словацких националистов воздвигнуть на родине Глинки его памятник вызвало в стране живую полемику с отнюдь неоднозначным результатом. Что думает по этому поводу словацкий политолог, в прошлом посол своей страны в Соединенных Штатах, профессор Мартин Бутора?
Этот человек явился создателем партии, которая сыграла в годы Второй мировой войны крайне спорную роль. Она пришла к власти, пользуясь теми же методами, что и коммунисты, и стала той политической силой, которая толкнула Словакию в объятия гитлеровской Германии. Словацкое государство не только не воспрепятствовало истреблению евреев, но наоборот приняло в нем самое активное участие. Духовные последователи Глинки в конечном счете ввергли страну в пучину мировой войны на стороне нацизма, считая его, как и сам Глинка, меньшим злом. Конечно, кое-кто может сослаться на факт, что сам он до этих времен не дожил, скончавшись в самый канун войны, и что на его похоронах были многочисленные представители демократической Чехословакии, включая тогдашнего премьер-министра Ходжу. Но все-таки невозможно отделить от исторической личности последствия его учения и действия созданного им движения. Мне думается, что неразумно устанавливать памятник этому деятелю, а еще неразумнее принимать особый закон о его заслугах, как это предлагают националисты. Личность Андрея Глинки разделяет словацкое общество, а не объединяет его, как, например, личности Масарика или Штефаника, основателей Чехословакии, которых уважают все чехи и словаки без различия убеждений.
Иногда можно столкнуться с такими попытками объяснения процесса пересмотра истории в странах Восточной Европы, которые сводятся к теориям заговора, мол, это результат происков западных диверсионных центров. Но ведь такие персонажи, как Андрей Глинка или Степан Бандера, отнюдь не любимые герои Запада. Что думает по этому поводу политолог Мартин Бутора?
Это действительно любопытная проблема. Сравнительно недавно, не прошло и 3 лет, я был на Украине в самый разгар оранжевой революции. Я был поражен тем, насколько творчески подходят оранжевые силы к делу, приспосабливая свою агитацию к особенностям местной ментальности, в частности, учитывая разделение Украины на восточные и западные районы. В разных регионах местные организации оранжевых взывали к памяти разных героев. На востоке это был кубинский революционер Че Гевара, вечный бунтарь, восстающий против всех и всяческих авторитетов. На Западе никто иной, как Степан Бандера. Такой вот парадокс. Но, возвращаясь к Андрею Глинке, надо сказать, что окончательного решения об установке памятника пока не принято. Проект вызвал в словацком обществе бурную и не всегда одобрительную реакцию. На эту тему высказываются политики, общественные деятели, мастера культуры. Проведенные в этой связи опросы общественного мнения показали, что Глинка не относится к числу наиболее популярных исторических фигур Словакии, не входит даже в первую пятерку. На первых 3 местах неизменно оказываются национальный поэт Людовит Штур, Александр Дубчик и генерал Штефаник. Эта тройка вот уже много лет возглавляет рейтинг популярности. Андрей Глинка не поднимается выше 8-го места. Принятие закона о его заслугах перед Родиной, на мой взгляд, его наследию принесло бы скорее урон, чем пользу. В чем-то его деятельность можно считать позитивной, но много и таких аспектов, которые воспринимаются сегодня как противоречивые или даже крайне реакционные. Увековечение его имени, связанного с темным временем словацкого государства, представляется мне крайне проблематичным.
Ситуация с Андреем Глинкой, как это подчеркнул словацкий политолог Мартин Бутора, все-таки попроще, чем перемена знаков с минуса на плюс у таких личностей, как Степан Бандера. С чем связывает оживление почтительного интереса к нему директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев?
Если выйти за рамки нынешней конъюнктуры, то вот этот интерес к сомнительным героям, к историческим событиям, достаточно противоречивыми оценками, необходимо также связывать и с общим гуманитарным трендом Украины на формирование собственной исторической идентичности, которая невозможна без некоторой коррекции, некоторого пересмотра многих исторических событий в Украине, и в том числе, а возможно прежде всего, итогов Великой Отечественной войны. И вот годовщина 65-летия основания Украинской поставщинской армии и открытие памятнику во Львове Степану Бендере, оно достаточно органично, ну, не то что органично, но я бы сказал, хотя и скандально, но в каких-то все-таки более-менее спокойных рамках вписывается вот в этот новый исторический тренд, характерный для Украины и связанный с возвратом к власти политических сил оранжевой ориентации.
Вадим Юрьевич, из ваших слов можно заключить, что именно люди вроде Степана Бандеры являются героями западного романа. Достаточно знакомства с западной историографией, чтобы понять, что это не так.
Совершенно верно, так. Но здесь нужно учитывать первое, такой макротренд. Все-таки на Западе говорят об истории Второй мировой войны, а не об истории Великой Отечественной войны. За этим стоит легитимационный миф. Так, для России это важно, так, вот, чтобы именно была Великая Отечественная война и была победа в Великой Отечественной войне. Поскольку здесь есть преемственность нынешнего политического режима с тем, что было связано с победой 40-х годов с точки зрения России. В Украине все-таки начинает больше рассматриваться именно история Второй мировой войны, а не Великой Отечественной войны. Но в рамках этой общей западной версии, макроверсии, существуют различные акценты, нюансы. И если есть западно-либеральная версия, но есть еще и западно-консервативная версия, или консервативная версия западной версии истории Второй мировой войны. И она характерна для стран бывшего социалистического или советского пояса, которые сегодня все больше выбирают путь на Запад. Это страны Балтии, Это Польша, где усиление консервативных тенденций явлений в связи с правлением партии «Порядок и справедливость» Качинских. Так, в какой-то мере это касается и ситуации в Венгрии, в Словакии. Поэтому Украина, да, действительно, выбирает не западно-либеральную версию, где действительно фигура Бандеры не столь однозначна, тем более не героизирована, а выбирает такую западно-консервативную версию, и для части Украины он является своим героем. И, ну, может быть, это есть какой-то запрос на героев, так, для тех политических сил, которые хотят строить в Украине нацию на консервативной основе. Но проблема в другом. Голос противников, как западной версии в целом, так и консервативной версии, западной версии в целом, слышен достаточно негромко. Партия регионов фактически не играет на поле идеологической конкуренции, оставляя вот эту критику таких неоднозначных фигур, как Степан Бандера, Василий Кук и прочие, Шухевич, например, маргинальным левым силам партии Ветренко и коммунистов. Но это не серьезно.
А как реагирует украинская общественность на события такого рода? Ведутся ли жаркие споры в научном, экспертном сообществе, в средствах массовой информации? Вадим Карасев.
Бандера, УПА, Шухевич, Кук – это не главные, не топ события нынешней украинской политической истории. Возможно, поэтому и мало протестов, и они есть, но они локальные все-таки. Они не захватывают основные политические силы. Они отданы на откуп маргинальным политическим силам, как правого, так и левого толка, которые между собой выясняют отношения и используют таких фигур, как Степан Бандера и прочее, в качестве своей дополнительной пиар-раскрутки. Возможно, это плохо. Потому что серьезные дискуссии относительно украинской истории, нынешней политической истории, истории в целом в Украине не ведутся. И телевидение, экспертное сообщество, медийные комьюнити этим не интересуются, не увлекаются. Это локальные, периферийные медийные события для Украины. Что плохо, на мой взгляд.
В начале этого фрагмента я уже упоминал о том, что российские журналисты уделяли непропорционально большое внимание подобным явлениям в странах Балтии. Во всяком случае, до сих пор. Когда я говорил по телефону со словацким политологом профессором Мартином Буторой, он как раз находился на международной конференции в Риге. Логично было спросить его и о том, имели ли упомянутые события какой-то резонанс в Балтии в целом и в Латвии в частности.
Здесь в Риге никакой реакции пока не наблюдается. Если же говорить о Балтии вообще, то все мы помним события, связанные с протестами русскоязычных жителей Эстонии против переноса памятника бронзовому воину из центра Таллина на военное кладбище. Нужно сказать, что балтийские государства находятся в этом вопросе в положении, которому не позавидуешь. Они как бы вдвоем плену. С одной стороны, они в плену прошлого, отмеченного советской оккупацией, насильственной депортацией населения, фактическим интеллектуальным геноцидом, осуществленным советской Россией. С другой стороны, они в плену фактов, связанных с годами нацистской оккупации. Переварить такую противоречивую историю не каждому под силу. Но именно поэтому им стоило бы с большей осторожностью относиться к попыткам героизации сомнительных фигур и сомнительных союзов, к переписыванию страниц прошлого. В отличие от нас, центральноевропейцев, для прибалтов поражение нацизма не было равнозначно освобождению. Для них отступление немцев означало всего лишь возврат сталинизма, который они уже имели возможность познать во всей его красе. В этом отношении их прошлое еще посложнее нашего.
Думается, с призывом словацкого политолога профессора Мартина Буторы к осмотрительности, к неспешному подходу, к противоречивому историческому прошлому стран Восточной Европы нельзя не согласиться.
О ревизии истории в странах посткоммунистической Европы рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По статистике, 70% российских детей при поступлении в школу могут быть признаны относительно здоровыми. Однако специалисты говорят о том, что за последние 10 лет здоровье российских школьников резко ухудшилось. В чем причины этого ухудшения и какие меры принимаются для того, чтобы исправить ситуацию? Над темой работала Татьяна Вольская. По словам детского врача Леонида Рошаля, так плохо со здоровьем у российских школьников было разве что после революции и после войны. По мнению Рошаля, государство выделяет недостаточно средств на питание школьников. Кроме того, из-за маленьких зарплат медсестры и врачи уходят из школ. Отдельная проблема – это низкий уровень преподавания физкультуры. Все начинается с того, что здоровых детей изначально рождается очень мало, говорит главный специалист по здоровью школьников Петербургского комитета по здравоохранению. Охранению Светлана Рычкова.
Уже когда участковый доктор выходит на первичный патронаж, мы имеем очень печальную статистику, что примерно 2 новорожденных из 10 могут быть признаны здоровыми. Действительно, начиная с первых дней жизни, здоровье требует очень больших усилий от здоровья и от докторов с тем, чтобы оздоровить ребенка. Надо сказать, что вот на этапе детских учреждений, детских садов это удается, и примерно 70% детей при поступлении в школу могут быть признаны условно здоровыми. Но в то же время 30% имеют функциональное отклонение. А вот к моменту окончания школы уже 45-50% детей имеют хронические заболевания. Причем подростки, как правило, это не одно заболевание, это 5-6 заболеваний. Это связано во многом с нарушением образа жизни, с несоблюдением самых элементарных мероприятий, которые направлены на поддержание здоровья. Сегодня дети практически не гуляют. Очень большой вклад вносят электромагнитная нагрузка. Сегодня дети за компьютером и за телевизором после школы проводят по 5-6 часов. Опять-таки, вредная негативная информация, которую дети получают из компьютера, все это наносит вот вред.
Начнем по порядку с того, как школьники едят. Те, кто растил детей в перестройку или сам был школьником в это время, помнят чехарду со школьными завтраками. То они есть, то их нет, то собирают деньги на какие-то талоны, у кого-то они бесплатные, у кого-то платные и так далее. Сейчас в этой области понемногу наводится порядок. Говорит главный специалист отдела технологии, стандартизации и качества управления социального питания Петербурга Наталья Терехова.
Сейчас у нас все учащиеся начальной школы получают за счет средств бюджета горячий завтрак. Ну, то есть стоимостью, которая на сегодняшний день определена. С 1 января 2008 года стоимость будет повыше. Будет двухразовое горячее питание 42 рубля 50 копеек. Это 29 рублей будет стоить обед, и там 13,50 будет стоить завтрак. Сумма, конечно, не очень, но, во всяком случае, в принципе, дома родители, конечно, не смогут приготовить того разнообразного питания ежедневно для своего ребенка. Но это и по времени, потом не все специалисты. А здесь это все достаточно на высоком уровне. Причем под жестким контролем санитарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, управления социального питания и других служб города. У нас вот при управлении имеется испытательная лаборатория, соцпит называется, которая по графикам не реже, чем один раз в квартал проверяет каждый пищеблок школы, причем не только визуально, но и инструментально.
Ну а как все это выглядит на практике? Едят ли дети в школе? Довольны родители их питанием? Спрашиваю Филиппа, ты ешь завтрак в школе?
Нет, никогда я не ем в школе завтраки.
А почему?
Не знаю, невкусно.
А вот ответ Артема.
Нет.
Почему?
Там в буфет как бы очереди иногда бывают большие, и не успеваешь за перемену.
А если, предположим, все-таки ты достиг буфета, то там вкусно?
Ну, в принципе, нормально, можно рублей за 30 поесть, там, сок купить и булочку.
Значит, бесплатного нет?
Ну, если только там многодетная семья и там какие-то аллергии.
Бабушке Артема, Татьяне Михайловне, все это очень не нравится.
Я считаю, что, конечно, это плохо, потому что нам приходится ему давать с собой какой-то йогурт, там, бутерброд. Он перекусывает. Но это проблема. Каждый раз нужно собирать. Но обещают много, а делают мало.
Говоря о здоровье школьников, нельзя не затронуть тему школьных нагрузок, одной из самых острых и больных тем. Директор Центра психолого-медико-социального сопровождения Калининского района Ольга Баранова говорит, что нагрузка старших школьников составляет 50,5 часов в неделю.
В то время как рабочая неделя взрослого человека составляет 41 час. То есть какая перегрузка у старшеклассников? Дети младших классов затрачивают на подготовку занятий домашних более часа, что тоже недопустимо. Уже 20% детей дошкольников приходят с того или иного рода нарушениями, с пограничными. И 80% первоклассников сказали, что они все уже знают, им неинтересно учиться в школе. То есть они уже перезанимались к этому возрасту, к старту своего обучения. Поэтому хочется внести ясность, что есть норма, а что есть нарушение нормы по школьной нагрузке.
На этот вопрос отвечает ведущий специалист отдела образовательных учреждений Комитета по образованию администрации Петербурга Юлия Лисовская.
Все моменты школьных нагрузок, они определяются основным нашим документом, это учебным планом образовательного учреждения, который пишется с учетом и тех образовательных стандартов, образовательных минимумов, которые должны знать школьники, того базисного федерального учебного плана, который обязательно должен соблюдаться, потому что если должно быть по минимуму там 5 уроков, уроков математики в неделю, значит, их должно быть. Если там 4 урока литературы, соответственно, то есть минимум обязательный. Существует региональный какой-то учебный компонент, который тоже привносится каждым регионам, и у нас как обязательными являются уроки истории и культуры Санкт-Петербурга как региональный компонент и уроки ОБЖ во всех классах с 5 по 9. Есть третья составляющая учебного плана, это школьный компонент, который наполняется школой. Но вот этот и наш документ, и то, что мы потом смотрим в школах, должны основываться на санитарных правилах и нормах. Существует целая глава «Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки». Начиная с 1 по 11 класс расписано, сколько может быть уроков в неделю у учащегося. И, соответственно, мы видим, что может быть неделя 5-дневная, может быть неделя 6-дневная. Для начальной школы мы всем абсолютно рекомендуем 5-дневную начальную неделю, чтобы суббота оставалась для общения с родителями, там, с выхода в музей. В этом случае в первом классе это 20 часов недельной нагрузки, 4 урока в день. Все. Уроки в первом классе по 35 минут. Не получается. 5-дневная неделя учебной в школу с углубленным изучением иностранных языков. Вот здесь у них вариант иной расчасовки. Это со 2 по 4 класс уже получается 25 часов в неделю. Тогда тяжело. По 5 уроков каждый день, если какой-то факультатив у детей, пойдет уже перегрузка. Значит, здесь школа просто должна выбрать 6-дневную неделю. И далее точно так же. Все эти часы, максимально это 33 часа в 11 классе в неделю при 5-дневной неделе, но это только общеобразовательные школы. И, соответственно, 36 часов в 10-11 классе при 6-дневной неделе, то есть 6 уроков в день. Естественно, школы повышенного уровня, гимназии, лицеи у нас занимаются в основном и только по 6-дневной неделе, потому что иначе, опять-таки, это превышение. Есть еще один нюанс. Те же самые родители, приводя ребенка в гимназию, естественно, хочется большего какого-то набора. Хочется второй, а то и третий иностранный язык.
Что касается школьной физкультуры, то подход к ней, как правило, остался советским. Нормативы разрабатывались в 60-е и 70-е годы, да и сама фигура учителя физкультуры в неуютном холодном зале часто не вызывает положительных эмоций. С одной стороны, всем ясно, что дети сегодня двигаются мало. С другой стороны, многие дети по состоянию здоровья не могут выполнять стандартные требования на уроках физкультуры. Уже давно говорится о необходимости дифференцированного подхода. Кому-то противопоказаны прыжки, кому-то другие упражнения, а кому-то просто скучно, у него есть свои спортивные пристрастия, а его заставляют участвовать в эстафете, которую он, допустим, ненавидит. Так не лучше ли позволить ему заниматься любимым баскетболом или футболом? Татьяна Михайловна считает, что очень много зависит от учителя физкультуры.
Преподаватель как-то должен гибко подойти внутри класса. Если есть дети, которые не тянут по программе, сделайте им такую мини-группу. Вот и все. И не надо ставить двойки, тройки. Из-за этого ребенок понижает свой результат успеваемости. Зачем перегибы делать?
Дело не только в учителе, считает Светлана Рычкова.
К сожалению, стандартное оснащение залов, оно действительно оставляет желать лучшего. В обязательный комплект поставки входят спортивные снаряды, которые, ну, действительно их сложно освоить и нужны, наверное, в специализированных секциях. В то же время есть совершенно замечательные наши отечественные разработки. Допустим, вот предприятие ТИСА реализует оснащение спортивных залов, и они работают в программе оснащения восстановительных центров. Там дети занимаются с интересом. Я думаю, что если школам будет предоставлено все-таки достаточно свободная финансовая активность, и они будут сами оснащать свои залы, то вот вопрос сдвинется с мертвой точки. К сожалению, существуют жесткие программы нормативные, и учителя вынуждены их соблюдать. Единственное, что оптимальный вариант – просто перейти не на оценки, а на зачет, не зачет.
Нужны ли оценки по физкультуре? – спросила я у Людмилы Николаевны, учительницы младших классов.
Я думаю, нет. Ну, в начальных классах еще может быть. Но вот в старших классах, в средних школах, может быть, действительно вот ставить зачет, не зачет. Мне кажется, здесь действительно нужно подходить вот каждому школьнику индивидуально. Потому что сейчас очень много больных детей. Как вот таким детям стремиться, вот, чтобы все сделать на пятерку, как требуют, например, преподаватели, как требует программа?
А вот Ольга Баранова советует не изобретать велосипед, а обратиться к опыту бывших советских республик, уточняя, что это же советует и Министерство образования.
Вернуться к уже ранее использованным методикам, например, музыкально-ритмические перемены, которые были раньше в младших классах, Грузия и Прибалтика. У нас были в этой отрасли передовики, и, так сказать, от них эта методика была дальше уже использована и в других регионах нашей страны. Дни здоровья, которые забыли, но сейчас предлагают возродить, где будет как раз та самая дифференциация. Кому по силам бежать километр, бегут километром, кому по силам бежать пять, бегут пять. Динамические паузы. То есть это и для старшеклассников, и для учащихся младших классов. Для того, чтобы уроки физкультуры были не только однонаправленны, развивая гибкость, ловкость, но, возможно, еще, так сказать, было уделено такое внимание, как и релаксации, и просто отдыху, и в момент тех же самых физических упражнений.
О необходимости перенимать западный опыт говорит и Светлана Рычкова.
Если мы работаем на западные ориентиры, посмотрите, в среднем 2 часа не в неделю, а в день занятия посещения спортивного зала. У нас такого нет. Сегодня мы говорим, что если хотя бы 2 раза в неделю после уроков дети и взрослые будут посещать спортивные залы, уметь бегать, прыгать, уровень здоровья опять-таки будет намного выше.
Говорила главный специалист по здоровью школьников Комитета по здравоохранению Петербурга Светлана Рычкова.
О причинах ухудшения здоровья российских школьников рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационное возвращение известного советского диссидента после 1,5-летнего отсутствия обсуждаем с самим автором сенсации Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».